Я вас категорически приветствую. Ну, уходящая неделя опять подкинула всякого от души. Беспринципные твари активно поставляют новостной контент. Малолетние дебилы вторую неделю подряд пребывают в творческом кризисе. Ну, зато есть хорошие новости из жизни людей и животных. Итак, все уже привыкли к тому, что все сказанное Дональдом Трампом надо делить как минимум на 4. Поводы к такому подходу Донни Трамп подает с самого начала своего второго президентского срока. То рассказывает о намерении купить Гренландию, то обещает захватить Панамский канал, то хочет ввести против Китая 100% пошлины. Ну, всем известно, что ни одна из озвученных угроз так и не была реализована. Но сперва, понятно, угрозы вызывали ужас. Потом легкую оторопь, но в конце недоверие. Прошел уже целый год президентства, а проку – ноль. Ну и чтобы хоть как-то показать, что он грозный и сильный, Трамп отправил флот и войска к берегам Венесуэлы. Тут напомню, в свой первый срок Трамп отправлял флот к берегам Корейской Народной Демократической Республики, откуда благополучно вернул его ни с чем. А теперь, если Трамп не решится организовать и поддержать государственный переворот в Венесуэле, если ограничится побрякиванием авианосцами у дальних берегов, ну, тогда угрозы американского лидера будут вызывать только скептическую усмешку. Кстати, и очередной ультиматум Трампа Украине – срочно принять план по мирному урегулированию к четвергу 27 ноября на День Благодарения снова оказался всего лишь политической декларацией, которую никто в мире не воспринял всерьез. Даже Зеленский, который был назначен на роль индейки. А виноват в этом исключительно сам рыжий Дональд. Это лично он дает повод за поводом сомневаться в серьезности его намерений. Но вот, судя по всему, до встречи в Анкоридже Трамп и Путин вроде как обо всем договорились. И по Украине, и по двусторонним американо-российским отношениям обозначили позиции, обсудили детали грядущего соглашения между Россией и США, а на Аляске уже ударили по рукам. Но буквально через пару дней в Вашингтоне высадился внушительный десант европейских друзей Украины, которые виртуозно залили Трампу в уши пару галлонов говна. И это немедленно сказалось на переговорной позиции Белого дома. Они поняли, как с ним надо обращаться, и обращаются умело. Вот в изначальной версии требований к Украине Дональд обещал натурально поставить Зеленского раком, если тот не пойдет на переговоры с Россией. Ну а после сходки в Вашингтоне речь идет уже, ну, максимум, о легких БДСМ-похлопываниях по мохнатой наркоманской жопе. Вот и ультиматум прошедшей недели оказался пшиком. План из 28 пунктов и в изначальной-то версии вызывал множество вопросов. От статуса Запорожской и Херсонской областей до разрешения Киеву иметь на вооружении дальнобойные ракеты. Ну, главное, чтобы они без причины не доставали до Москвы и Санкт-Петербурга. Что же касается украинских контрпредложений, которые представили Вашингтону киевский наркоман и его европейские дружки, это сообщение из какого-то загадочного кетаминового космоса. Все принципиальные для России пункты о контроле над Донбассом, о сокращении численности ВСУ, об отказе от вступления в НАТО – все это из украинской версии просто исчезло.
Интересные мысли.
Судя по всему, поправки в этот план из 28 пунктов вносили исключительно для того, чтобы Москва все тут же отвергла. Ну и таким образом выставила себя недоговороспособной в глазах Дональда Трампа. Уловка откровенно идиотская, как и все укронацистское, и поэтому не сработало. Россию интересует другое, а с кем там вообще разговаривать, и кто будет подписывать документы?
С кем говоришь, холоп?
Зеленский не президент. Чтобы провести выборы, надо остановить боевые действия и отменить военное положение. Не готовы? Ну, значит, вопрос будет решаться российской военной силой. Президент Путин заявил, что подписывать документы с нынешним украинским руководством абсолютно бессмысленно. Нам нужно, чтобы договоренности были международно признаны. Вот это имеет значение. От Украины такое признание нам не нужно. То, что Зеленский побоялся идти на выборы и утратил легитимный статус, стало его стратегической ошибкой, сказал президент России. Позиции российской и украинской сторон не имеют вообще ничего общего. А Трамп переходить к жестким мерам воздействия явно не готов. Так что этот мирный план, судя по всему, издох при рождении. Но можно не сомневаться в одном. Следующее мирное предложение России для Украины будет еще более суровым. Кстати, на Украине продолжается американская антикоррупционная операция. На этот раз ставленники США добрались до еще одного друга Зеленского, до помощника президента Андрея Борисовича Ермака. Расстроенный Ермак тут же написал заявление об уходе и даже пообещал уйти на фронт добровольцем, но потом немножко передумал. Напоминаю для тех, кто не следит. Операция называется «Мидас». «Мидас» – это царь, который своим прикосновением превращал все на свете в золото. В данном случае царь Мидас – это Зеленский, который мановением руки озолотил всех своих приближенных.
Глупые животные. Золота не может быть слишком много.
В ходе антикоррупционных расследований американцы, не таясь, подбираются лично к нему. Миндичи, Ермаки – это просто ступеньки, круги сужаются. Но с интересом поглядим, чем эта борьба в говне с говном закончится. Политическое руководство Евросоюза на протяжении как минимум последних 10 лет возглавляют отпетые русофобы. Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Шарль Мишель и другие яркие представители брюссельского паноптикума раз за разом наглядно показывают, насколько люто они ненавидят Россию. Показывают, что они не считают Россию за равноправного партнера, достойного иметь собственные интересы. И поэтому, с точки зрения европейских структур, Россию можно безнаказанно кидать, наплевав как на устные договоренности, так и на подписанные соглашения. До февраля 2022 года в Евросоюзе уверенно полагали, что Россия принципиально не способна ответить коллективному Западу ни военным, ни экономическим, ни дипломатическим путем. А раз так, то России остается только одно – платить столько и каяться так, как велят из Брюсселя. Но после начала СВО, когда Москва наконец-то дала европейской наглости укорот, на должности в евроструктурах начали назначать натуральных нацистов. Вот, например, новый верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Данный экземпляр выделяется животной ненавистью к России и всему русскому даже на фоне таких мастодонтов русофобии, как Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Шарль Мишель. Бывшая эстонская премьерка-министерка при назначении на должность подкупила европейцев тем, что она женщина из республики, пережившей советскую оккупацию, чьи родственники пострадали от сталинских репрессий. У нас ничего тогда не было, не было выбора, ничего не было даже в магазинах. Когда не было конфет,
Мы ели сметану с сахаром. Это было самое приятное из того, что мы могли получить. Поэтому я помню те дни.
Плакалась Кая Каллас о своем тяжелом детстве в интервью Financial Times. Но в нищету советской Прибалтики могут верить только тупорылые западные журналисты, да отбитые российские либеральные дебилы, не способные и не желающие проверять то, что несут обиженные прибалты. А вот любой вменяемый советский гражданин прекрасно помнит, что Прибалтику в СССР называли Советским Западом. В Прибалтике был доступ к таким благам, что им завидовали даже в Москве. Что же до личного недоедания Каи, то надо помнить о том, что гражданка Каллас, дочь главы республиканского отделения Сбербанка СССР, а затем председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии. Папа Каи Каллас был, как нетрудно догадаться, очень высокопоставленным коммунистам. И уж конкретно она-то жрала в три горла вообще все, чего только могла пожелать. В предыдущем выпуске мы немножко говорили о таком явлении, как непотизм, ну, то есть по-нашему кумовство. Такого мерзкого явления на просвещенном Западе, как известно, не существует. И тому живой пример – Кая Каллас. Прадедушка гражданки Каллас по папиной линии Эдуард Алвер был командиром эстонского ополчения и участвовал в провозглашении в 1918 году независимой Эстонии, понятно, с опорой на немецкие штыки. Затем прадедушка Алвер возглавил эстонскую полицию и под руководством немцев занялся отловом и уничтожением коммунистов. В годы немецкой оккупации многочисленные родственники Каи Каллас активно прислуживали нацистам. Так что отъезд ее мамы и бабушки в ссылку за принадлежность близких к фашистской организации «Омакайце», занимавшейся истреблением евреев, советских военнослужащих, а также граждан, заподозренных в симпатиях к СССР, ну, как-то сложно это назвать репрессиями, даже с точки зрения отбитых либеральных идиотов. Заботливая советская власть просто отослала подальше оступившихся гражданок, подальше от родных мест, ну, дабы их не порвали на куски благодарные соседи. Не менее примечательно и то, что мама Каи Каллас, вернувшись из жуткой сталинской ссылки, ну, ты прикинь, они оттуда возвращались по домам. Так вот, мама сделала успешную карьеру в Эстонской Советской Социалистической Республике и вышла замуж за Сима Калласа, который уверенно поднимался по советской партийной лестнице. И это невзирая ни на белого дедушку-полицая, ни на родственничков нацистов, ни на репрессированную жену. Вот так жестоко обходились в СССР с родственниками нацистов и изменников Родины. А в независимой Эстонии бывший коммунистический функционер Каллас не просто встал у власти, но и стал еще и премьер-министром. А перед этим, будучи председателем эстонского Сбербанка, ловко прикарманил 32 миллиона долларов, принадлежавших предприятиям Эстонской ССР. А затем, в лучших традициях банановых республик, обеспечил головокружительную карьеру любимой дочурке, которая вслед за папкой тоже стала премьер-министром Эстонии. Сев на премьерскую тему, предприимчивая дочь гордого эстонского народа активно начала заниматься тем, чем занимаются все адепты либеральной идеологии в бывших республиках СССР. Она начала зарабатывать деньги на откатах, инсайдах и на торговле влиянием. При этом муж Каи Каллас, пока его благоверная толкала с трибуны зажигательные речи с призывами к антироссийским санкциям, активно зарабатывал деньги на торговле с русским врагом, будучи главой крупной логистической компании. Ну, с таким бэкграундом вообще не вызывают удивления слухи о том, что Кая Каллас причастна к процессу отмывки 50 миллиардов долларов западной финансовой помощи Украине через эстонские банки. Так что пример Каи Каллас убедительно подтверждает слова «русофоб», «либерал», «вор» и «лицемерная мразь» на землях трех гордых прибалтийских республик почти всегда можно использовать как синонимы. Каждый сведомый житель Украины, он же Майдаун, в любой беседе будет с жаром рассказывать о том, что вступление в ЕС дает гражданам вступившей страны множество благ. Ну, во-первых, это безвиз. Это, в первую очередь, возможность пить каву в Венской опере. Ну, а во-вторую, работать в Европе без регистрации и без уплаты европейских налогов. Во-вторых, это кружевные трусики. Украинским женщинам для работы в Европе спецодежда просто необходима. Ну и, понятно, при вступлении в ЕС у всех тут же взлетают зарплаты и пенсии. Зарплаты до 5000 евро. Ну, пенсии поскромнее, где-то по тысячонке. Про это рассказывали Сеня Яйценюх на Майдане, ну и Савик Шустер на ТВ. А уж они-то врать не будут. Вспоминать обещания майданных клоунов, ну, прикольно, но значительно веселее. Вспомнить о других аспектах членства в ЕС, о которых они умалчивали. А умолчали они, например, о том, что законодательство ЕС в ряде аспектов имеет приоритет над национальным, и нормы права ЕС обязательны к исполнению всеми государствами-членами. Вот с подобной правовой коллизией на днях столкнулась Польша, один из первых восточноевропейских членов Европейского Союза. Третьего дня либеральный Брюссель поставил консервативную Варшаву перед фактом. Однополые браки, заключенные на территории любой страны ЕС, должны автоматически признаваться законными на территории всего Евросоюза. Так что помимо права работать проститутками в кружевных трусах и возможности чистить европейские унитазы без виз, вступление в ЕС налагает известные обязанности. Например, обязанность признавать законным браки граждан нетрадиционной ориентации. При этом в ЕС никого не интересует, что по этому поводу думает польская католическая церковь или, боже упаси, польские граждане. Вы же хотели в ЕС. Ну, вот получите и распишитесь. Впрочем, Польша, вступившая в ЕС в первых рядах в 2004 году, хотя бы успела снять все сливки с брюссельских преференций. За построенные дороги, за обновленную инфраструктуру на сотни миллиардов евро. Ну, необходимость признания браков гомосексуалов – цена относительно невысокая. А вот всем новым кандидатам на вступление в ЕС никакие преференции уже вообще не светят, потому что все европейские деньги ушли на Украину, обеспечив там появление сотен тысяч трупов укронацистов. Вот так оно в жизни-то бывает. Мечтал про теплые кружевные трусы, а получил холод, голод и смерть. Бытует мнение, что на благословенном Западе или технологически продвинутом Востоке строительство жилья, инфраструктуры и вообще всего на свете ведется со строгим соблюдением нормативов и профессиональных стандартов. Это только в тупой ряжке могут укладывать асфальт зимой, а многоквартирные дома строят исключительно из говна и палок с помощью известно какой матери. Однако, как показывает практика, подобная идеализация за границей весьма далека от суровых реалий. Вот третьего дня в гонконгском жилищном комплексе One Fook Court разгорелся исполинский пожар. В данный момент, говорят, в пожаре погибло более 80 человек и еще не менее 300 пока что числятся пропавшими без вести. Пожар этот высший, пятой категории, дым от которого заслонил все небо над Гонконгом, полыхает уже несколько дней. Незадолго до 15:00 минувшей среды пожар вспыхнул в жилом комплексе на северо-востоке города по пока что неясным причинам. В тушении пожара участвует 1250 пожарных. Службам спасения не удается добраться до верхних этажей многоквартирных домов, с некоторых из которых, как говорят, продолжают поступать сигналы о помощи. Пока из зданий все еще извлекают выживших и погибших. Ну и расследование причин уже началось. Власти сообщают, что полиция арестовала двух директоров и консультанта инженерной фирмы по подозрению в непреднамеренном убийстве. По сообщениям South China Morning Post, полицейские провели обыск в офисах компании. Представитель полиции заявил, что есть основания полагать, что ответственные лица действовали с грубой халатностью, приведшей к серьезным человеческим жертвам. Говорят, что в комплексе зданий, они построены в 80-е годы, уже год как ведутся ремонтные работы. Подозревают в таком серьезном пожаре бамбуковые строительные леса, которые до сих пор используются во многих районах Южного Китая. К этим бамбуковым лесам обычно прикрепляют зеленые такие защитные сетки, ну, для того, чтобы доски, инструменты на бошки гражданам не падали. Ну, а следователи уже говорят, что обнаружили легко воспламеняющийся полистирол, которым там закрывали окна. Ну и кроме того, все эти сетки, брезенты не соответствуют правилам пожарной безопасности. Бамбук дешевый, да, как строительные леса, только горит очень хорошо. Собственно, работа по тушению пожара осложнялась большой высотой, техника на такую не рассчитана, экстремальными температурами, ну и теснотой в отдельных квартирах. На видеозаписях видно, как быстро огонь распространяется между защитными сетками и пластиковыми брезентухами. Министр безопасности Гонконга Крис Танг заявил, что столь быстрое распространение пожара огня, то есть произошло из-за того, что строительные материалы не соответствовали нормам. Вот так вот. Погибшим – соболезнования, пострадавшим – скорейшего выздоровления. Ну, а ответственным за строительство и противопожарную безопасность сгоревшего ЖК – справедливого воздаяния. Летаргический сон, кома или психологическая смерть, также известная как синдром Котара, хорошо известны науке и толково описаны уже много столетий назад. Ну и, казалось бы, уже в 21 веке с его продвинутыми технологиями установить, точно ли гражданин отбросил коньки или его еще можно вытащить с того света, ну, казалось бы, все это не должно представлять особой проблемы. Однако факты похорон еще живых людей по ошибке, по недомыслию или по злому умыслу встречаются до сих пор. 65-летняя тайская женщина была обнаружена живой в гробу как раз перед началом ритуала кремации в храме на окраине Бангкока. Брат мнимой покойницы заявил, что день назад обнаружил родную сестру без сознания в их домике в деревне. Ну, в результате чего родственники и сельские чиновники решили, что она умерла. Но пока брат покойной бегал по полицейским участкам, судмедэкспертам и тайским органам ЗАГС в ближайшем городе, ну, улаживал формальности с оформлением смерти, времени прошло немало. Обеспокоенный разложением тела, в него не вводили формалин, это консервант, который используют в Таиланде для замедления разложения, так сказать, перед похоронами. Но брат вместо этого решил отвезти покойную сеструху в храм, где предоставляются бесплатные услуги по кремации. И вот По словам настоятеля храма, в тот момент, когда сотрудники объясняли семье, что для кремации необходимо официальное свидетельство о смерти.
Выписка из церковной книги, справка о смерти барона, квитанция на гроб.
И вдруг из гроба донесся стук. Я был немного удивлен, поэтому попросил их открыть гроб, и все мы натуральным образом обалдели, рассказал брат лжепокойной. Я увидел, как она слегка открыла глаза и стучала по боковой крышке гроба. Должно быть, стучала уже довольно долго. Сотрудники храма немедленно использовали оборудование, чтобы оценить жизненные показатели несостоявшейся покойницы, а затем организовали экстренную транспортировку в больницу, где врачи подтвердили, что у нее не было признаков остановки сердца или там дыхательной недостаточности. Оказалось, женщина страдала от сильной гипогликемии, критически низкого уровня сахара в крови, который может вызвать глубокую невосприимчивость, напоминающую смерть. После лечения состояние быстро стабилизировалось, и уже через пару дней восставшая из гроба тайка вернулась в родную деревню. Ну, благослови Будда тайских чиновников и тайскую бюрократию. Были бы они меньшими формалистами, живая покойница имела бы все шансы поджариться заживо. В рамках культурного своеобразия жители индийских племен в бассейне Амазонки всегда казнили женщин, которые рожали близнецов или двойняшек. И двойняшек тоже. Считалось, что два ребенка – это доказательство супружеской измены жены. Вот такие у них народные традиционные ценности, проверенные временем. Современная медицина и биология давно доказали абсурдность подобных обвинений, но, тем не менее, ситуации, когда женщина забеременела сразу от двух мужиков, в современной науке известны. Подобных зарегистрированных случаев в мире насчитывается всего около 20. И вдруг поступили новости из Бразилии. В штате Гояс 19-летняя девушка, впервые ставшая матерью, родила совершенно не похожих друг на друга двойняшек. Глянув на детишек, гражданка внезапно вспомнила, что в тот памятный день, когда она забеременела, у нее случился секс с двумя мужиками. Анализ ДНК показал, что у детишек действительно разные отцы. Вот такой интересный случай гетеропатернальной суперфекундации, при которой две яйцеклетки внутри одной матери оплодотворяют разные мужчины. И да, детишки происходят от одной матери, но развиваются в разных плацентах. Подобный случай, повторюсь, большая медицинская редкость. Но тут интересно другое. А воспитывать двух детей любвеобильная мамаша будет одна или слупит алименты сразу с двух оленей? Нам известны исторические случаи, когда средневековые религиозные сообщества, вроде христианской секты апостольских братьев, практиковали свальный грех, то есть увлекались группенсексом. Все совокуплялись со всеми, а народившиеся детишки считались детьми общины. Может, 19-летняя бразильянка из таких? Но здравый смысл и жизненный опыт подсказывают, что у бразильского чуда гораздо более прозаичные объяснения. Возможно, юная дама решила подзаработать на суррогатном материнстве. И вот для этого ей в бразильской клинике подсадили второй эмбрион. А потом заказчик по неясным причинам не смог рассчитаться с суррогатной матерью, или не сумел организовать роды в безопасном месте, вдали от бдительного ока бразильских властей. В итоге суррогатной матери пришлось рожать двойняшек на общих основаниях, и выдумывать идиотские сказки для прессы. А все потому, что за торговлю детьми по законам Бразилии положен серьезный тюремный срок. Но официальная версия о беспорядочных половых связях молодой мамаши, меняющей мужиков, даже не успевая подмыться, конечно, звучит гораздо романтичней. Тот, кто бывал в цирке или в зоопарке, или даже служил в армии, как правило, знает, что некоторые животные удивительно умны, ну или, по крайней мере, сообразительны настолько, что могут запомнить известную последовательность нехитрых действий.
Медведь, сука, в цирке, на велосипеде, одноколесным ездит, сука.
Но вот павиан по кличке Джек вошел в историю не как дрессированная обезьяна, а как полноценный железнодорожный сигнальщик, работавший на железной дороге в Южной Африке. Павиан Джек принадлежал Джеймсу Уайду по кличке Джемпер, железнодорожному сигнальщику, который потерял обе ноги в результате несчастного случая на железной дороге. В 1881 году Джеймс приютил павиана и начал обучать его катать инвалидную коляску. Джек оказался павианом толковым и быстро доказал, что способен на гораздо большее. Немного погодя, Джек открывал ворота, приносил ключи, помогал в садоводстве и, что самое удивительное, ловко управлял железнодорожными сигналами. Джеймс научил помощника распознавать рычаги для подачи сигналов. Поначалу павиан следовал указаниям Джеймса, чтобы дернуть за нужный рычаг. Но немного погодя, ему подсказки стали не нужны. Он научился все делать самостоятельно. И что интересно, за годы работы на станции павиан Джек не совершил ни одной ошибки. Он ловко и умело работал под руководством Джеймса и стал местной легендой. Кстати, за работу павиан Джек получал зарплату, при этом половину жалования ему выдавали пивом, которое павиан очень любил.
Пиво употребляете?
Если жарко.
Вот так вот. Даже павиан может работать на железнодорожной станции и получать жалование. А многие люди даже не могут встать с дивана. Встань с дивана, будь хотя бы как павиан Джек. А на сегодня все.